Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Алексей Тимофеев, Олег Обухов, студия «Радио Спутник». Олег, еще раз привет.
Привет, Алексей.
Ну что, понятно, будем обсуждать информационную картину дня, и мы не можем не начать, естественно, с трагических событий в Вене. По уточненным данным, 3 человека погибли после нападений в Вене, а вот некоторые средства массовой информации говорят, что...
Процитируешь,
4, да? Я процитирую. В общем, число пострадавших в результате теракта, пострадавших, выросло до 18 человек. Известно о 15 пострадавших и 7 тяжело раненых.
Да, которым бы оказали помощь, прооперировали.
Совершенно верно. И погибли 4 человека. Но вот непонятно, есть ли среди погибших, числится ли среди погибших вот этот один
случае,
из нападавших, ага. которого убили. Угу. В общем, да, говорится, что погибли 4 человека.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту и канцлеру Австрии в связи с терактом в Вене. И Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими странами Евросоюза, в том числе в борьбе с терроризмом.
Не только Кремль, но и весь мир сегодня выражает соболезнования Вене. Так, внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии, например, осудило теракт, выразили соболезнования. Нетаньяху, израильский премьер, также присоединяется к сочувственным словам и словам соболезнования. Помимо Саудовской Аравии, Израиль сказали, но понятно, Франция...
Премьер-министр Испании Педро Санчес тоже поддержал жителей Австрии. Эммануэль Макрон заявил, что разделяет горе австрийского народа. США поддерживает Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами. Это слова президента страны Дональда Трампа.
Да. В общем, реакция следует. Понятно, что в нынешнюю информационную эпоху события, случившийся вот этот расстрел жуткий в 6 местах одновременно, не может не затронуть там рядового гражданина, в какой бы стране он ни жил. И понятно, что правительство, главы государства сейчас сочувствуют и выражают готовность к сотрудничеству с Австрией. Но тем временем внутри самой Австрии Себастьян Курц предупреждает граждан не выходить на улицу
прежде чем
без необходимости. Ага,
без необходимости. Он также еще уточнил, что в любом случае прежде почитайте новости австрийские, чтобы понять, можно ли выходить на улицу в том месте, где вы сейчас живете. Также о мотивах, точном числе личностях преступников до сих пор данных нет. Мы уже об этом говорили несколько часов назад. Пока никаких уточнений не появилось. Власти отказываются раскрывать детали. Они ссылаются на то, что по-прежнему идет крупномасштабная антитеррористическая операция. В центре Вены установлены блокпосты. В общем, началось с того, что вечером в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой. Одним из объектов атаки, по данным СМИ, это была синагога. В общей сложности на улице недалеко от нее раздавалось около 50 выстрелов. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя потом это не подтвердилось, что именно это была цель синагога.
Хотя Курц говорит, что антисемитский мотив не исключается из основных версий, особенно учитывая место, где начался этот теракт. Полиция сообщает о 6 местах нападений. В СМИ практически сразу после первых сообщений начали появляться сведения о захватах заложников, но они не подтвердились, как и информация о задержании части нападавших. Но вот, поскольку в режиме прямого эфира мы обещали вас информировать дополнительно, дополняется информация. В общем, австрийское издание «Штандарт» со ссылкой на главу МВД Австрии пишет, что все же 4 человека и один преступник погибли.
Угу. То есть, среди... Ну, наконец-то мы разобрались, да. Да. В этих цифрах посольство России открыло горячую линию. Дипломаты выясняют, нет ли среди жертв атак в Вене граждан России. Номера телефонов горячей линии. +43 1 712 12 29 и дежурный консул, его телефон +43 664 886 3517. Представитель МИД России Мария Захарова также выразила соболезнования Астрии. На своей странице в Facebook она написала: «Соболезнуем».
Ну что еще можно добавить? Вот то, что мы наблюдали во Франции, теперь, собственно, происходит и в Австрии. Это в том числе и последствия ошибок миграционной политики в ЕС. Об этом говорит председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России Владимир Зорин.
В чем причина миграции? А в том, что создается зона нестабильности в странах исхода. Один из методов, чтобы это прекратить, это более не разжигать межгосударственные конфликты на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а способствовать их разрешению, решению социально-экономических задач. И, конечно, система миграционного контроля за въездом граждан не обеспечивает задачи безопасности. И третья причина – это понимание свободы личности как возможности безграничного проявления индивидуальности, которая нередко бывает и криминальной.
Ну, отстали известны также подробности телеграммы, которую российский глава Владимир Путин, российский президент, направил Курцу. Владимир Путин говорит о том, что выражает, точнее, уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий. В общем, на это стоит надеяться, по крайней мере, это уж точно.
Надеяться, но еще раз я бы напомнил, что Владимир Путин предложил, в общем-то, сообща бороться с терроризмом и действительно обмениваться той информацией, даже, может быть, службы разведки, да, которые есть в каждой стране, для того, чтобы предотвращать и работать на опережение.
Но вот мы говорим, что механизмы-то существуют, это взаимодействие есть. Об этом говорили сегодня и специалисты, эксперты в нашем эфире. Они говорят, что есть, но почему-то вот это взаимодействие не оказывается не столь эффективным, каким всем нам хотелось бы. В чем причина? В том, что почему террористы оказываются на шаг впереди, несмотря на то, что взаимодействие есть. Горячие линии там есть, имеются горячие линии между спецслужбами. Угу. Обмен информацией есть, но террорист все равно оказывается на шаг впереди. Хорошо.
Увы,
да. Мы продолжим, естественно, следить за событиями в Вене, а пока к другим событиям. Служба внешней разведки зафиксировала попытки американских властей помешать сотрудничеству России и Китая. Об этом говорит директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новостям. Мы фиксируем такие вещи, фиксируем, каким образом те или иные представители американской власти, государственного департамента, беседуют со своими партнерами. Какие тезисы они закладывают с тем, чтобы внести разлад в наше сотрудничество.
Да, он еще добавил, что, в принципе, он имел в виду не только Соединенные Штаты, а весь Запад, да, то, что там обострился социально-политический кризис. На этом фоне западные страны пытаются внести разлад в работу интеграционных организаций, в том числе Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, Организация договора о коллективной безопасности. Если говорить про ОДКБ, то здесь часть стран бывшего соцлагеря входят. Если говорить о ШОС, то здесь очень тесное сотрудничество между Москвой и Пекином происходит. Ну и Евразийский экономический союз, это, собственно говоря, вся практически территория, которая идет от границ Евросоюза. Ну, не все, конечно, страны туда входят, но очень многие. И действительно, организация достаточно мощная и по численности, по территории и по объему экономики.
Да, вот директор СВР ставит, называя причиной, собственно, почему так происходит, говорит, что Запад пугают интеграционные процессы, которые происходят в Евразии. Там, по мнению Нарышкина, на Западе существует, в смысле, или как я не знаю, существуют по-настоящему суверенные и независимые государства и позитивно развивающие организации. Ну вот, собственно, да, то, о чем ты говорил, ШОС, ЕАЭС и ОДКБ. И, собственно, видимо, развитие этих организаций, по мнению Нарышкина, и пугает Запад.
Беспокоит, потому что эти организации набирают силу, они становятся все мощнее и, допустим, все сложнее противостоять этим организациям, тем, которые существуют, тем альянсам, которые существуют между странами Евросоюза, Соединенных Штатов, между США и Канадой, между Соединенными Штатами и Японией. Имеется в виду это. И вот о том, что могут противопоставить Москва и Пекин действиям, в данном случае Вашингтона, в желании рассорить Россию и Китай, говорит старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Виктор Надеин-Раевский.
Что мы, конечно, можем, это не доверять действиям Соединенных Штатов Америки, их политиков. Это действительно серьезно. Подвергать проверке все действия на предмет подрыва отношений, потому что именно так ставят вопрос обычно для того, чтобы рассорить государства друг с другом. И надо работать над тем еще, чтобы совершенствовать эти отношения. Потому что в двухсторонних отношениях любое государство проблем всегда хватает. И Китай непростой переговорщик.
Китай непростой переговорщик, и здесь, конечно, важно понимать и учитывать, что несмотря на развитие вот этих вот евразийских интеграционных образований, у каждой из страны, которая присутствует в ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, есть свои национальные интересы.
В любом случае, буквально на днях я читал несколько статей о том, в каких областях по-прежнему очень тесно идет сотрудничество между Россией и Китаем. Это космос, это вооружение, это научные разного рода исследования, в том числе и помощь китайским специалистам наших российских математиков, которые считаются самыми сильными в России. И это подтверждается не только в Китае, но и в Индии. Но в данном случае не идет речи о том, что между Пекином и Москвой может случиться какой-то разлад. Никто об этом даже не говорит и не думает. В любом случае, обе стороны подтверждают о том, что мы настроены только лишь на развитие взаимовыгодного сотрудничества.
Ну что, еще одна новость о Соединенных Штатах Америки.
В эфире «Радио Спутник».
Палата представителей Соединенных Штатов Америки готова выбрать президента при спорном голосовании. Спикер палаты Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс готов к сценарию, когда законодателям придется определить победителя президентских выборов.
Ну, я позволю себе цитату привести, которую она сказала в интервью одной из радиостанций американских. «Мы понимаем, что такое закон и главенствующая роль Конгресса, и особенно Палаты представителей, когда речь идет заходит о подсчете голосов». И, в общем, здесь действительно ситуация накаляется, по-прежнему споры идут, у кого же больше сил, кто же может победить, а кто может проиграть. Может быть, получится так, что вот пояснили некоторые эксперты, что если вдруг на равных окажутся кандидаты в президенты, то тогда Палата представителей имеет право голосовать. А вот говорить о том, насколько они беспристрастными окажутся при этом голосовании, здесь, конечно, уже не приходится.
Конечно, не приходится. Она же, Нэнси Пелоси, она же, да, говорит, да, открытым текстом: мы видим безответственность президента, вот, его вот неуважение к Конституции, к нашей демократии, к честности наших выборов. Так что мы готовы, говорит. Как будто предупреждает. Правда?
Да.
Как будто угрожает даже.
В общем-то, да, шантажирует. Вот какие вот уточнение дал в интервью «Радио Спутник» по возможной ситуации с выборами в США директор фонда изучения Соединенных Штатов имени Рузвельта МГУ Юрий Эргулев.
По Конституции Палата представителей голосует только в тех случаях, когда не спорное голосование, а когда голосование не дает победителя. То есть там, скажем, равные результаты получаются у обоих кандидатов. В такой ситуации голосует Палата представителей. Там голосуют конкретные депутаты. Поэтому говорить об объективности тут не приходится. Конечно, там будет голосование по партийным и идейным и прочим линиям. Там не объявляется ни второй тур, ни досрочные дополнительные выборы. Ничего эта Конституция не предусматривает. Она предусматривает решение этого вопроса в течение самих выборов и после них. На это отводят 3 месяца.
И вот поразительным образом мы сегодня много говорим о том, к чему мы готовы, а к чему мы не готовы. И вот подобные рассуждения и заколачивание, например, витрин магазинов, которые сейчас есть в некоторых городах Соединенных Штатов Америки, выстраивание,
заборов, заметно,
да, вокруг Белого дома, дополнительных заборов, тоже говорит, что нас к чему-то, нас всех, но в большей степени это касается, конечно, американцев, да, что их к чему-то готовят. Сразу понятно, что будут какие-то проблемы с подсчетами. Сразу понятно, что не будет сразу выявлен победитель президентских выборов. Понимаешь?
Как в предыдущий раз.
Как в предыдущий раз. Как все предыдущие разы. То есть сейчас будут действительно особые какие-то выборы.
В общем, для избрания, если обратиться к законам США, для избрания президентом или вице-президентом кандидат должен получить поддержку абсолютного большинства выборщиков. Если ни один из кандидатов такого большинства не получает, согласно 12-й поправке Конституции США, она была принята очень давно, в 1804 году, право выбора переходит к Палате представителей.
Так.
Да. А что еще тут можно добавить несколько красок? Кандидат президента США от Демократической партии Джо Байден опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на 5 пунктов в 12 штатах. Большая часть этих штатов считается ключевыми или колеблющимися. Данные следуют...
Вот это колеблющие штаты, это было самое интересное, потому что традиционно так красные и синие штаты, они известны всем, а есть фиолетовые, где всегда остается загадкой. Вот в 4 штатах, насколько я понимаю, лидирует сейчас Байден. По крайней мере, такие данные, предварительные, что называется.
Далее, большинство респондентов сообщили о намерении отдать голос за Джо Байдена, это 51%, а 46% за Трампа. Отмечается, что погрешность в расчетах, которые представлены средствами массовой информации, составляет приблизительно
3,46%. Ну, да. Вот, собственно, так и есть, да. То есть у одного 51 неизвестно. А если 3 в минус, тогда получается сколько? 48, понимаешь?
Да.
А если эту погрешность приплюсовать к Трампу, тогда у него получается 49.
И поэтому эксперты говорят, что, в принципе, как бы мы тут сейчас или там кто-нибудь не говорил о том, что Джо Байден победит, не факт. У Дональда Трампа по-прежнему остаются шансы быть вновь избранным президентом Соединенных Штатов.
Будем надеяться, что скоро интрига все-таки разрешится. И разрешится она...
Это не растянется на 3 месяца, нас предупредили, если вдруг, будут какие-то проблемы с подсчетами голосов, тогда хочется, конечно, надеяться, чтобы быстрее это все решилось.
Роспотребнадзор сообщил, что в 47 регионах России превышены пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В основном это касается взрослого населения.
И превышение порогов заболеваемости по неделям ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения. По данным Роспотребнадзора того же, в России было привито против гриппа почти 49,5 миллионов человек, или 33,7% от численности населения в целом, по России имеется в виду здесь. Всемирная организация здравоохранения считает, что активность вирусов гриппа в странах европейского региона находится на межэпидемическом уровне.
Что это значит, интересно?
Между тем, что не страшно, и между тем, что может быть новая пандемия. То есть нас опять к чему-то готовят.
Да. Вот. Ну что, Роспотребнадзор привел выводы американских ученых, согласно которым у переболевших респираторными вирусными инфекционными заболеваниями может быть иммунитет к ковиду, к коронавирусу. При этом, насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут.
Ну, потому что исследователи еще плохо изучили не то, чтобы как бы этот вирус действует, если человек, допустим, простой простудой болеет, да. Угу. Вот поэтому сложно тут что-либо говорить. И,
ну, к статистике, наверное, тоже нужно сказать. В России пятый день подряд выявлено более 18 тысяч заразившихся коронавирусом. За последние сутки 18 648, насколько я понимаю, накануне было выявлено 18 257. То есть рост незначительный от 18 тысяч,
но все-таки еще есть. Сохраняется.
Да. 1 673 686. Такое общее число заразившихся коронавирусом в России.
Ну и в лидерах, в антилидерах, будем точнее, это Москва, 5150 за сутки, Санкт-Петербург 944 и Московская область 567 человек. И, кстати, буквально на днях власти Московской области, если они раньше практически не вводили каких-либо ограничений, там, особенно что если касается старшего поколения, там 60-65+, то теперь им тоже предписали, скажем так, предлагают лучше не выходить из дома, сидеть. И если уж действительно куда-то собрались, то тоже обязательно перчатки и маска.
Ну, мы много говорим о том, что вот перчатки, маска, и при этом все равно, ну, большое количество людей, конечно, не внемлют ни нашим каким-то словам, ни словам и рекомендациям специалистов, ни словам и рекомендациям властей. Все равно такое какое-то попустительское отношение.
Все-таки в масках стало больше людей на улицах и в общественном транспорте.
Ну, вот в общественном транспорте, отметить... наверное, да, а про улицу я так не готов сказать. Ну, тут просто опять возникает...
Да, я по себе могу сказать. Если я выхожу на улицу и вижу, что рядом со мной ни одного человека, там на расстоянии 2-3 метров, почему я должен ходить в маске? А, вот я этого да, не понимаю. Вдалеке... Потому что хочется подышать кислородом и воздухом, потому что в маске ходишь.
Нет, я просто... А если видишь, вдалеке спортсмен совершает пробежку, направляется к тебе, вот ты наденешь маску в тот момент, когда он будет, или затаишь дыхание, когда он будет пробегать мимо тебя?
Интересный вопрос.
Конечно, нет. А на остановке ты маску надеваешь?
На остановке надеваю. Подходя к остановке, достаю маску, надеваю, прежде чем дождаться автобуса.
Ну, нужно еще, наверное, поговорить о лекарствах.
О лекарствах, да. Тут ситуация возникла на российском рынке, что, в принципе, нужно было вводить полномасштабную маркировку лекарств, о которой очень много говорили, в том числе и на радио «Спутник». Так вот, были обращения фармацевтического бизнеса в правительство, и в результате премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок работы системы маркировки лекарств. Согласно этому режиму упрощенному, аптеки, медицинские учреждения смогут выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах и не ждать подтверждения от системы, потому что очень много времени может уходить на это, что сведения о приемке успешно зарегистрированы.
Я предлагаю тогда послушать точку зрения Ирины Булыгиной, эксперта фармацевтического рынка. Вот что она сказала в интервью «Радио Спутник».
Нужно было обкатывать ее на тех узких, но дорогостоящих сегментах, которые есть в российском здравоохранении. То, что покупается за федеральный бюджет, высокозатратная нозология, то, что стоит очень дорого, и эту систему откатать. Потом подсоединить еще что-нибудь. То есть не огульно сразу все. То, что стоит 3 копейки и миллионами используется, парацетамол, аспирин, уголь активированный. То есть вот это пока не включать. Вряд ли это в масштабах всего объема имеется контрафакт именно в этом сегменте, а он дает основную нагрузку на систему. А вот дорогостоящие медикаменты я бы включала и откатывала бы эту систему поэтапно.
Мне вот очень понравилась позиция, что да, система нужна, но, может быть, не так огульно ее нужно было вводить. Потому что очень часто можно слышать такие точки зрения, что ну раз уж такая ситуация с пандемией, с экономикой, да вообще, в принципе, с обеспечением лекарств, ну, может быть, имело смысл вообще отложить до лучших времен, там, по крайней мере, до середины 2021 года. Нет, все-таки система нужна.
Нет, ну, безусловно, нужна, да, но тут, опять же, мы упираемся в то, насколько эффективно, каким образом и, как бы, какой ценой вводится эта система, вместо того, чтобы, подчас так бывает, что вместо того, чтобы сложности апробировать, хватает. Да, что-то наладить, а потом внедрять, мы внедряем, а потом уже учимся на ошибках.
Сложностей хватает, это отмечают все участники бизнеса, но не хотят, я так понимаю, признавать в правительстве.
Спасибо большое. Олег Обухов, Алексей Тимофеев в студии «Радио Спутник».
Взаимно.
Впереди выпуск новостей, после чего продолжим обсуждение новостей.